Глава 52. Большой монитор был разделен на 30 квадратов, куда шла трансляция с 30 камер видеонаблюдения. Техник лет 60 показал Марго систему скрытого наблюдения, рассказал о камерах, реагирующих на движение, о местах крепления камер, о линейных детекторах и инфракрасных барьерах. По закону, снятый материал мог храниться не более 30 дней. «Вот отделение D4», — показал техник. «Коридоры, комната дневного пребывания, место для отдыха, ограждение, внешняя сторона ограждения, внешняя сторона фасада отделения. А эти показывают парк и подъездную дорожку». На мониторе пошла запись. Больница, какой она была в 5 часов утра. Статичный свет фонарей делал парк странно безжизненным. Часы в углу экрана быстро отсчитывали время, но в остальном картинка была совершенно неподвижной. Техник увеличил скорость просмотра, и стало видно, как деревья подрагивают на ветру. Ночной охранник прошел по коридорам и скрылся в комнате для персонала. Вдруг техник остановил запись и указал на лужайку, раскинувшуюся, словно серый морской залив. Наклонившись, Марго разглядела какие-то темные пятна между округлых кустов и деревьев. Техник увеличил картинку и начал прокручивать запись. Трое животных стали видны в свете фонаря. Они прошли по траве, замерли, все вместе, постояли неподвижно, вытянув шеи, и двинулись дальше. Техник уменьшил картинку и снова запустил запись на высокой скорости. Посветлело, прозрачные тени сделались резче, когда взошло солнце. Стали прибывать машины. Персонал расходился по коридорам и подземным переходам больницы. Техник замедлил запись, чтобы проверить расходящийся из больницы ночной персонал. Марго молча следила за утренним обходом в разных отделениях. Поскольку было воскресенье, больничная жизнь текла вяло. Рокки Чурклунда не было видно в прогулочном дворе среди пациентов, решивших выйти на воздух. Они продолжили просматривать запись на высокой скорости, иногда останавливая ее и присматриваясь к людям, мелькавшим в коридорах, но все было спокойно. Время шло. «А вот и вы», — улыбнулся техник. Он увеличил картинку, на которой Марго с трудом вылезал из машины. Платье с запахом задралось, стали видны розовые трусы. «Фу ты», — проворчала Марго. Она увидела себя. Идет через парковку с большой сумкой на плече, обхватив живот обеими руками. Дальше она шагала по дорожке в направлении главного здания. Обогнула строение, исчезла с картинки и появилась в следующем квадрате, входящей в главные двери. Камера над стойкой регистратуры в вестибюле снимала ее под другим углом.
«Камеры потеряли меня на несколько секунд, когда я огибала здание», — заметила Марго.
«Нет», — спокойно ответил техник.
«Но так кажется», — настаивала она. Техник вернулся к моменту, когда она выходила из машины и были видны трусы. Показал ее на парковке и остановил запись, когда Марго завернула за угол и исчезла из виду.
«Там установлена камера, которая должна...»
Он увеличил другой квадрат. Показались торец здания, кроны деревьев, но Марго не было.
Техник медленно прокручивал запись, и, наконец, Марго появилась входящая в вестибюль. «Да, вас не было несколько секунд», — признал техник. «В системе есть слепые пятна».
«А можно ими воспользоваться, чтобы сбежать?»
Техник откинулся назад и покачал головой, причем из-под губы показался кубик табака. «Нельзя, даже теоретически», — решительно сказал он.
«Насколько вы в этом уверены?»
«В принципе, на все 100».
«Окей, спасибо за помощь», — сказала Марго и тяжело встала со стула.
Если Рокки не мог сбежать, ей придется обдумать все снова. Совершенное им убийство должно быть как-то связано с новыми. Случайностей такого рода не бывает. «У этого священника, должно быть, имеется помощник или союзник на воле», — подумала она. «Речь идет либо о самостоятельном подражателе, либо о человеке, с которым Рокки Чурклунд поддерживает связь». Техник проводил Марго по пустынным коридорам назад, до кабинета Линдгрена. Когда Марго вошла, начальник охраны разговаривал с какой-то женщиной в медицинском халате.
«Мне нужно поговорить с Рокки Чурклундом», — объявила Марго.
«Он вряд ли помнит, что делал сегодня», — Нил жестом указал на доктора.
«У Чёркланда серьёзное неврологическое повреждение», — пояснила женщина. «Его воспоминания — лишь слабые проблески, а иногда он и не осознаёт, что делает». «Он опасен?»
«Он бы уже начал возвращаться к жизни в обществе, если бы выказал такое желание», — ответил Нил.
«Но он не хочет выходить отсюда. Вы это имеете в виду?» — уточнила Марго. «Мы рано начинаем тренировать социальные навыки у большинства пациентов. Им можно разговаривать с людьми за стенами больницы. Их под охраной отпускают из больницы, но Чёркланд держится особняком и не идёт на сближение. Он не звонит, не пишет писем и не пользуется интернетом», — сказала врач. «Он разговаривает с другими пациентами?»
«Насколько я понял, иногда», — ответил Нил.
«Мне надо знать, каких пациентов выписали из отделения D4 за то время, что он находится здесь».
Марго села на тот же стул, на котором сидела во время первого разговора. Она рассматривала опрятный кабинет Нила, пока тот искал информацию в компьютере. Ни фотографий на стенах, ни книг, ни картин или безделушек.
«Нашли что-нибудь?» —
спросила Марго, слыша, как напряжённо звучит её голос. Нил развернул к ней монитор и ответил.
«Немного. Это отделение покидает очень мало пациентов. Некоторых перевозят в другие судебно-психиатрические больницы, но за то время, что Рокки здесь, мы выписали всего двоих».
«Двоих за 9 лет? Это нормально», — заметила врач.
Марго расстегнула свою кожаную сумку, достала блокнот и записала имена.
«А теперь я хочу встретиться с Рокки Чёркландом», — сказала она.